говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Мосгорсуд огласил оправдательный приговор по делу об убийстве Полы Хлебникова. В Сочи продолжается поисковая операция на месте катастрофы самолета армянских авиалиний. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня проект резолюции по Ирану. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных огласил сегодня оправдательный приговор трем обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Полы Хлебникова. В пятницу присяжные признали невиновными уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова. Сразу после оглашения вердикта все трое были освобождены из-под стражи. Родственники журналиста, заявившие, что принимают решение присяжных, потребовали продолжить расследование, говорит адвокат семьи Хлебниковых Лариса Масленникова.
Мы были готовы согласиться с любым судебным решением, независимо от нашего внутреннего убеждения, ибо мы уважаем решение суда.
Это была адвокат семьи Хлебниковых. А вот что сказал в интервью второму телеканалу российского телевидения брат убитого журналиста, живущий в США, Питер Хлебников.
Нам сказали наши представители и представители правительства США, что доказательства против обвиняемых прочные, так что мы очень шокированы результатом.
Говорил брат Полы Хлебникова. В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Продолжается поисковая операция на месте падения авиалайнера в Черном море, недалеко от Сочи. Погибли 113 человек, найдены тела более 50. 3 мая самолет, следовавший из Еревана в Сочи, упал в море при заходе на посадку. Причины трагедии пока не установлены. В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько ранены. По сообщениям российских информационных агентств, бой с группой маджахедов численностью около 20 человек произошел минувшей ночью. В Веденском районе Чечни в субботу погибли двое военных, подорвавшихся на мине, четверо ранены, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Примерно в 3 километрах южнее населенного пункта Тазинкале Веденского района утром в субботу сработало самодельное взрывное устройство большой мощности. В результате взрыва мины, которая была заложена на лесной тропинке, погибли двое и ранены четверо военнослужащих контрактников. Причастные к закладке взрывного устройства пока не установлено, а пострадавшие госпитализированы с ранениями тяжелой степени. Осколочное ранение, не представляющее угрозу для жизни при взрыве мины растяжки в Ленинском районе Грозного, получили и двое сотрудников полка патрульно-постовой службы ПМВД Чечни. Мина, состоящая из ручной гранаты РГД-5 и 200-граммовой тротиловой шашки, была установлена на улице Еселиане. На месте инцидента проводится инженерная разведка на наличие других взрывных устройств. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш принял неожиданную отставку директора Центрального разведывательного управления США Портера Госса. Президент США заявил.
За время его работы в ЦРУ я установил очень близкие личные отношения с Портером, что чрезвычайно важно для директора этого ведомства. Он провел много времени в Белом доме, давая мне важные советы. Я высоко ценю его честность и прямоту.
Джордж Буш пока что не назвал имени нового кандидата на пост главы ЦРУ. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. К Ирану также может быть применена сила, для чего требуется, однако, отдельная резолюция. Китай и Россия, постоянные члены Совета Безопасности, имеющие право вето, отказываются поддержать документ, содержащий угрозы в адрес Ирана. Международное сообщество опасается, что Тегеран втайне разрабатывает ядерное оружие. Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. В афганской провинции Кунар потерпел катастрофу американский военный вертолет. Погибли все 10 военнослужащих сил коалиции, находившихся на его борту. Военные утверждают, что огня по вертолету не велось. Причина аварии расследуется. В восточном пригороде Багдада в результате взрыва бомбы на обочине дороги убит полицейский. При ракетном обстреле в южной части города погибли 2 детей. В иракском городе Кирьят-Имам-эль-Махавиль боевики взяли в заложники 7 иракцев, в том числе 3 полицейских.
Радио «Свобода». Новости.
Непризнанную республику Абхазия сегодня впервые посещают представители Союза НАТО. Делегация Парламентской ассамблеи НАТО встретится с главой Абхазии Сергеем Багапшем, министром иностранных дел и спикером парламента. По некоторым сообщениям, представители Североатлантического союза намеревались посетить российскую военную базу в Гудауте, закрытую в соответствии с международными соглашениями, однако не получили разрешения от Министерства обороны России. В Алтайском крае изъято из продажи более 130 литров грузинских и молдавских вин. После анализов, проведенных местным управлением Роспотребнадзора, они признаны некачественными. Сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вслед за запретом на продажу в России грузинской минеральной воды «Боржоми» из торговли может быть изъята вода марки «Набиглави», также по причине неудовлетворительного качества. На Алтае в реке Обь продолжает, вода в реке Обь продолжает прибывать, но спасатели считают, что в ближайшее время ее уровень должен стабилизироваться. В пригороде Барнаула в районе поселка Затон подтоплены несколько домов и свыше 50 приусадебных участков. По предварительным данным, ущерб от паводка в Алтайском крае составил уже около 50 миллионов рублей. В районе Горно-Алтайска во время восхождения на гору Курундук сорвались в ущелье и погибли 3 альпиниста, жители Новосибирска. Об этом сообщило сегодня МЧС России. К месту трагедии для поиска тел погибших направлены спасатели. В Сербии полиция задержала еще 2 подозреваемых в укрывательстве Ратка Младича, которого уже 10 лет разыскивает Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях. Напомню главные новости к этому часу. Мосгорсуд огласил оправдательный приговор по делу об убийстве Полы Хлебникова. В Сочи продолжается поисковая операция на месте катастрофы самолета армянских авиалиний. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает проект резолюции по Ирану.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведь это я, Ольга Беклемещева, и сегодня мы поговорим о проблемах челюстно-лицевой хирургии, о судьбе наших протезов, имплантов и других видов стоматологической помощи при тех осложнениях, которые возникают неизбежно в результате остеопороза, пародонтита, различных травм, различных заболеваний, таких как онкология на челюсти, на лице. И обо всем этом будут говорить наши друзья, они у нас уже не первый раз в программе. Это доктор медицинских наук Андрей Орлов, прошу прощения, врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, проректор по лечебной работе Института реабилитации клеточных технологий имени Александра Яковлевича Фриденштейна. И Юрий Аникин, ассистент института этого же по вопросам ортопедии и ортодонтии. Вот первый вопрос, который я хочу задать нашему доктору, он состоит в том, что вот раньше вы приходили именно как врач-стоматолог и хирург, а сейчас вы уже как бы представляете целый институт. Вот почему возник этот институт? Насколько я понимаю, он недавно создан.
Да, наш институт создан относительно недавно, создан при поддержке основателем, основным его является профессор Кондратьев Сергей Николаевич. Институт был создан с целью создания научной и практической базы для лечения больных, для проведения оперативных вмешательств для лечения больных. И был создан, потому что нами была создана лаборатория по изучению клеточных механизмов действия и развитию клеточной науки.
Клеточные науки – это несколько такая расплывчатая формулировка. Насколько я понимаю, идет речь именно о том, чтобы подготовить научную базу по применению, в том числе и стволовых клеток, при лечении челюстно-лицевых патологий.
Да, безусловно, челюстно-лицевая хирургия, как и любая другая медицинская наука, нуждается в поступлении новых инновационных методов лечения, может быть, где-то упрощение лечения. И плюс, конечно, это наука, которая не должна стоять на месте.
Это все хорошо. Но вот для того, чтобы нашим слушателям было бы понятнее, давайте разберем как бы от яйца. Вот что приводит к тому, что человек теряет зубы, что у него происходят какие-то деформации челюсти? Вот опишите, пожалуйста, область, в которой можно работать в данном направлении.
Большая проблема у нашего населения состоит в том, что мы имеем, ну и как у любого другого населения, проживающего в других странах, это кариес, это отсутствующие зубы, развитие пародонтита на фоне других заболеваний, которые могут быть, сопутствовать этим проблемам. Безусловно, говорить о том, что вылечить какое-то заболевание, тот же кариес, казалось бы, банальный, не всегда возможно путем механического применения, это с использованием бормашины, постановкой пломб или, допустим, протезирования такого больного. На данный период времени группы ученых, с которыми мы работаем, которые работают в институте, мы увидели большую и прямую связь между заболеваниями внутренних органов и развитием кариеса, развитием пародонтита, развитием патологий, которые приводят к тому, что мы вынуждены удалять зубы и потом решать вопрос по поводу их замещения. Большой проблемой также продолжает оставаться это травма челюстно-лицевой области, травма мирного времени, ну, безусловно, и военного времени. Большой процент – это заболевания онкологии, при которой приходится реабилитировать не только лицо, но и зубочелюстную систему. Для выполнения больших оперативных вмешательств существует очень много техник, существуют методики, которые разрабатываются как в нашей стране и разрабатываются за рубежом. Но в основном, конечно, это большие разрушающие операции, при которых мы вынуждены брать лоскуты, подсаживать их на лицо, формировать эстетику лица, его создавать ему еще плюс функциональность. Вот вопрос о создании определенных моделей искусственной кости, которые могут быть потом пригодны для того, чтобы мы заместили этот дефект, как мягких тканей, так и костных тканей. Вот этим вот вопросом как раз мы и занимаемся.
Я прошу прощения, я, наверное, попытаюсь все-таки рассказать то, что вас перевести на простой житейский язык. А вы меня поправите, если я окажусь неправа. С челюстью может произойти все, что угодно. Для меня самой было открытием то, что наши зубы, наши челюсти в течение всей нашей жизни живут, меняются. Зубы меняют прикус, они раздвигаются, они сдвигаются, с ними все время что-то происходит. Ну, плюс еще и мы как-то, к сожалению, прикладываем к этому свою руку, то попадаем в аварию, то еще что-то с нами случается. И вот эта живая система периодически нуждается в починке. И раньше чинили ее очень тяжело. То есть брали кусок кости из другого места у человека, пересаживали ее в челюсть, и все это тяжелые травмирующие операции, которые не всегда кончаются хорошо. Вот доктор Орлов и доктор Аникин, они предлагают какие-то новые пути к тому, чтобы мы себя чувствовали спокойнее, и теряя зубы, и попадая в травмы, и как бы можно было бы позволить гораздо менее травматичное вмешательство. Но одно из таких очень важных вопросов, на мой взгляд, является то, о чем вы сказали вот в самом начале, что даже банальный кариес трудно вылечить навсегда без того, чтобы целиком не лечить человека. Давайте попробуем вот разобрать эту ситуацию на каком-то примере. Вот очень актуальная проблема, которая наверняка волнует большинство слушателей, это пародонтит. Он практически у всех есть. Вот из-за этого теряются зубы, из-за этого возникают трудности к тому, чтобы их заместить. Почему он возникает? Почему, какие другие заболевания нужно лечить для того, чтобы быть уверенным, что у тебя все будет хорошо?
Я думаю, что если рассматривать пародонтит как просто заболевание, наверное, уже не совсем правильно, потому что мы склоняемся к тому, что пародонтит является неким аутоиммунным процессом или ответом на аутоиммунный процесс. Желательно, конечно, бы начать с самого банального. К примеру, мы имеем пациента в 15 лет, у которого совершенно хорошие зубы, природная санация, скажем так, и все идет гладко. Через какое-то время к нам обращается тот же самый пациент и говорит о том, что у него начинают перемещаться зубы. Как правило, это происходит за счет роста восьмых зубов, которые находятся в неправильном положении в кости. Мы можем поддерживать чистоту полости рта и не обращать на это никакого внимания. Но, к сожалению, такое положение зубов приводит к тому, что мы в итоге получаем перегруз на какой-то определенный участок зубов. Человек неадекватно пережевывает пищу, и потом у нас развиваются проблемы атрофии кости, которые и приводят к тому, что зубы становятся подвижными, развивается пародонтит.
То есть сначала появляется подвижность зубов, и потом на этом фоне пародонтит развивается?
Ну, говорить точно о подвижности зубов, что это первично для пародонтита, конечно, наверное, не совсем правильно.
Но это совмещенные
процессы. Это определенный совмещенный процесс, это определенный каскад патологический, который развивается в полости рта. В итоге он затрагивает и весь организм. Это накопление микрофлоры, особенно если пациент не адекватно применяет методы личной гигиены. Мы уже знаем о том, что проведение гигиены полости рта необходимо не менее 2 раз в год осуществлять.
Имеется в виду гигиена такая большая в стоматологическом кабинете?
Да, профессиональная
кабинете.
Гигиена в стоматологическом кабинете.
Даже такому маленькому человеку в 15 лет?
Да, если у нас есть полный прикус, то, безусловно, за этим нужно следить. И следить, конечно, нужно в первую очередь еще родителям, когда имеются молочные зубы, и обращаться с вопросом, если возникают проблемы. Вторая проблема...
Внимание всем родителям.
Вторая большая проблема при развитии пародонтита – это, безусловно, заболевания внутренних органов. Такие заболевания, как сахарный диабет. Мы знаем о том, что есть сахарный диабет первого типа, и когда пациент вообще наш может и не обращать, и не знать о том, что развивается такая патология. Здесь запускается каскад патологических
процессов.
То есть диабет
первого типа тоже приводит к пародонтиту?
Да, безусловно, там возникает.
Прошу прощения, доктор Орлов, сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Наша тема, я напомню, это челюстно-лицевая хирургия и восстановление зубов при различных сопутствующих патологиях, таких как пародонтит, остеопороз и сахарный диабет. Доктор Орлов, я вас прервала. Вы начали говорить о том, что пародонтит может быть следствием сахарного диабета первого типа, а сахарный диабет второго типа, он тоже является...
Это более серьезные уже патологии, конечно, которые приводят к целому каскаду патологических изменений в организме, и в частности затрагивается очень сильно зубочелюстная система. Очень важно отметить, что если у наших пациентов нет проблем со здоровьем, зубы находятся в прекрасном состоянии, но возникает жизненной ситуации, какой-то из зубов приходится удалять. И если вовремя не заместить этот дефект, или с использованием дентального импланта, или с использованием мостовидного протеза, или даже банально использованием съемного протеза на один зубик, то мы встречаемся с феноменом Попова-Гадона, это зубоальвеолярное удлинение или конвергенция зубов друг к другу. Природа не любит пустоты, поэтому
да, простыми словами,
да, когда разобщаются зубки между собой, они становятся подвижными. Это не быстрый процесс, это процесс не одного месяца, но он происходит. И поэтому со временем, если не замещать вот эти дефекты с отсутствием зубов, мы получаем патологию. Ну и, конечно, говорить уже о травме, говорить о каких-то других больших патологических процессах уже не приходится, потому что начинается все с самого простого.
Тогда у меня вопрос к доктору Аникину. Вот как раз вот эта подвижность зубов, насколько я понимаю, сейчас ее более-менее успешно лечат всякими наложениями поддерживающих систем, двигают эти зубы туда-сюда. Вот что можно сказать, ну, как можно воодушевить людей по поводу перемещения зубов во рту?
Ну, если возникла такая ситуация, что изменилось положение зубов, вторичная деформация зубов, то возможно перемещение ортодонтически слабыми силами. То есть восстановить эстетику зубного ряда.
Это если у нас все зубы на месте, просто они как-то неправильно друг относительно друга расположены?
Ну, либо все зубы, либо частично.
А если у нас, условно говоря, дыра?
Ну, какая дыра?
Один-два зуба. Ну, вот удален какой-то зуб. Вот и то, что говорил доктор Орлов, все остальные начинают двигаться с целью заместить вот это пустующее пространство. Потом, после того, как человек вставит себе зуб, можно их вернуть всех на место?
Сначала идет у нас ортодонтическое лечение, потом, если невозможно переместить зуб, закрыть этот дефект, имплантация, вот, замещение дефекта с помощью импланта.
Ну вот мы один дефект заместили, да. А все остальные зубы, которые вот в процессе, пока человек, ну, собирался с силами, чтобы сделать себе имплантацию, которые уже разошлись куда-то, поменяли свое положение, их можно вернуть?
Нет, вот ортодонтический способ лечения, он и позволяет восстановить зубной ряд, поставить зубы в правильное положение. Вот. И последующее, либо идет шинирование зубов, либо съемными шинами, либо несъемное шинирование.
И есть ли какие-то ограничения для этого процесса? Я имею в виду, вот вы можете сказать, что вот до такого момента мы можем восстановить вам практически всю зубную эстетику и функционал, а вот с такого-то момента уже придется, увы, мириться с какими-то проблемами?
Если пародонтия достигает 3-4 стадии, там, конечно, уже зуб подлежит удалению.
И ничего тут не сделаешь, да?
Да, и ничего здесь не
сделаешь. Вот, уважаемые слушатели... Давайте все-таки вовремя лечиться настолько, насколько это в наших силах. Ну, вот пародонтит. Кстати, я хочу спросить нашего американского коллега, профессора Голубева, которого я забыла упомянуть, что он, естественно, принимает участие в нашей передаче, о том, вот каково мнение американских врачей о роли остеопороза и пародонтоза в креплении зубных имплантов и в том, какие меры принимаются для того, чтобы отрицательное влияние этих процессов на судьбу имплантов минимизировать.
Отношение американских стоматологов и к остеопорозу, особенно применительно к пожилым пациентам, и к пародонтозу, бесспорно отрицательное. Но вот их практические действия по отношению к этим патологическим состояниям у своих пациентов существенно разнятся. В Америке очень распространено направлять пожилых людей с подозрением на остеопороз в специальные лаборатории для определения плотности костной ткани, наиболее объективного показателя наличия остеопороза. Но мне неизвестно, чтобы направление такого рода своему пациенту дал стоматолог. Направляют на тест по определению плотности костной ткани терапевты, хирурги, гинекологи, геронтологи, но не стоматологи. Иными словами, в своей практике они на остеопорозе специально внимание не сосредотачивают. Хотя вопрос этот, конечно, могут задать пациенты.
Даниил Борисович, а о пародонтозе они спрашивают своих пациентов?
Это совершенно другое дело. И это касается не только постановки имплантов, но и всей стоматологической практики вообще. Если врач-стоматолог обнаружит у своего пациента признаки пародонтоза, то обязательно потребует от него вылечиться от этого заболевания. А без этого он не то чтобы имплант, а и пломбу ставить не будет. В Америке каждый стоматолог работает как бы в паре со специалистом по дёснам, гингивистом, которому обязательно направит своего пациента, повторяю, с малейшими признаками пародонтоза. Ну а что касается постановки имплантов, то и речи быть не может даже о начале работы по его установке при невылеченном пародонтите.
Но вот одно ведет за собой другое, да? Если у человека пародонтит, ему нельзя лечить зубы. Если, так сказать, у него сахарный диабет, то у него неизбежно будет пародонтит. И возникает вопрос, а с чего тогда начинать лечение, доктор Орлов?
Ну вот, когда мы только начали наш разговор, и я упоминал несколько слов о том, что при развитии какого-то из заболеваний внутренних органов возникает каскад. Вот этот вот каскад и как раз и есть вот то состояние остеопороза, которое возникает у людей. Что касается моей практики по лечению патологии челюстно-лицевой области или по дентальной имплантации, могу сразу сказать, что когда-то моими учителями, это профессором Ивановым Сергеем Юрьевичем и Алексеем Федоровичем Безяевым, были поставлены некие такие вот вопросы, рамки. Вот есть хирургия, мануальные навыки, но есть еще общая медицина, которую нам необходимо знать. И в своей практике я не применяю просто обследование больного, допустим, если говорить о дентальной имплантации или о пародонтите. Или опять-таки, если мы с Юрием Валерьевичем встречаем пациента, которому необходимо произвести изменение зубного ряда, постановку его в правильное положение. Если у нас есть малейшее подозрение по анамнезу, который нам говорит пациент, обязательно идет исследование на остеопороз. Значит, если говорить о том, что когда я вижу пациента и собираю у него анамнез, изначально составляется план лечения. И в этот план лечения входит клинико-лабораторное обследование, в которое обязательно в минимальном количестве включается определенный набор анамнезов. Первое. Особенно если я знаю, что у меня предстоят какие-то хирургические вмешательства. Это клинический анализ крови, это биохимия и это иммунограмма. Обязательно это идет исследование кости методом эхоостеометрии, которое показывает плотность кости.
Сколько там еще осталось кальция?
Обязательно идет изучение в клиническом анализе и в расширенном по биохимии мы изучаем свободный кальций. Мы обязательно изучаем анионы, катионы крови и обязательно проводим исследования на денситометрию. Это как условие.
Подождите, Андрей, но ведь то, что говорите вы, совершенно не похоже на то, как обычно происходит визит к стоматологу. Я, конечно, не очень такой дисциплинированный пациент, но когда я ходила к стоматологу, как правило, никаких особых анализов и не было. Это просто особенность вашего института, то, что вы так академично, так фундаментально ко всему этому подходите? Или вы считаете, что это на самом деле необходимейшая вещь, которую до этого момента неправильно пренебрегали?
Вы знаете, стоматология является малой частью большой науки. Я, ну, наверное, хотел бы еще раз повториться о своих учителях. Это профессор Безяев, профессор Иванов, это профессор Ипполитов, это профессор Маевский, понимаете, которые формируют своих учеников, видимо, не только как хирургов, да, но и как просто врачей. И если нам логически проследить цепочку той патологии, с которой к нам пришел пациент, само собой перед нами встанет вопрос, а как мне обследовать этого пациента? Я вас могу заверить, что я работаю очень тесно со своим компаньоном, со своим другом, это кандидат медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии Потемкин Анатолий Викторович. Мы выхаживаем после операции, и что самое главное, мы готовим этих пациентов к оперативному вмешательству. С ним работают очень талантливые доктора, которые помогают нам решить эти вопросы. И, как правило, чем больше ты стараешься минимизировать травму в послеоперационном периоде и достичь хорошего результата, значит, ты начинаешь обследовать этого пациента. Я, как врач, должен дать гарантию не только то, что я мануально проведу технически красивую операцию, правильную операцию, но я должен дать гарантию, что у моего пациента в послеоперационном периоде не будет никаких проблем, или они сведутся к минимуму.
Спасибо, это позиция, вызывающая уважение. А сейчас я должна сделать объявление, что в 6 часов в эфире нашей радиостанции будет программа «Энциклопедия русской души», и посвящена она будет теме «Институт монашества». В дискуссии примут участие игумен, отец Тимофей Подобедов, и историки Николай Усков и Максим Морозов. Слушайте «Радио Свобода», а мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд вынес оправдательный приговор обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. Накануне обвиняемых, уроженцев Чечни, Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова, полностью оправдали присяжные. В Армении сегодня второй день траура по жертвам катастрофы пассажирского самолета А-320. Поисковая операция на месте падения авиалайнера в Черном море в районе Сочи продолжается. Пока обнаружены останки менее половины из 113 погибших. В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько ранены. В Веденском районе Чечни погибли двое военных, подорвавшихся на мине. Непризнанную республику Абхазия сегодня впервые посещают представители Союза НАТО. Делегация парламентской ассамблеи НАТО встретится с главой Абхазии Сергеем Багапшем, министром иностранных дел и спикером парламента. Президент США Джордж Буш принял отставку директора Центрального разведывательного управления США Портера Госса. Выступая перед журналистами, Госс ничего не сказал о мотивах своего решения. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. В афганской провинции Кунар потерпел катастрофу американский военный вертолет. Погибли все 10 военнослужащих сил коалиции, находившихся на его борту. На севере Ирака, в городе Тикрит, смертник взорвал бомбу на иракской армейской базе. Погибли 3 старших офицера. В пригороде Багдада в результате взрыва бомбы на обочине дороги убит полицейский. При ракетном обстреле в другой части города погибли 2 детей. В Алтайском крае изъято из продажи более 130 литров грузинских и молдавских вин. После анализов, проведенных местным управлением Роспотребнадзора, они признаны некачественными.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор, посвященный челюстно-лицевой хирургии в таких сложных случаях, когда у нас есть остеопороз, пародонтит или травмы челюсти. Сегодня у нас в студии доктор медицинских наук Андрей Орлов, врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург и проректор по лечебной работе Института реабилитации и клеточных технологий имени Александра Фриденштейна, и доктор Юрий Аникин, ассистент Института по вопросам ортопедии и ортодонтии. В нашем разговоре также принимает участие наш постоянный американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И в этой половине программы мы, как всегда, открываем наш эфирный телефон. Напоминаю его номер 8 800 222 12. И говорю о том, что вы можете позвонить из любого уголка России, задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире, и этот звонок для вас будет бесплатным. А мы продолжаем. Ну, вот мы как бы уже обсудили пародонтоз или пародонтит. Это, в общем-то, ну, пока что слова-синонимы. А теперь, ну, я предлагаю остановиться на такой осложняющей ситуации, как остеопороз. Действительно, вот все уже знают, что с возрастом кости у нас становятся более хрупкими, теряют кальций. И именно в том возрасте, когда мы теряем кальций, и наиболее актуальна проблема замены зубов. И вот как же... Можно ли поставить имплант в челюсть, которая уже достаточно хрупкая по возрастным таким особенностям? Доктор Орлов.
Вы знаете, очень интересно развивается со временем, развиваются и возникают доминанты в разных заболеваниях. Была когда-то доминирующая часть сердечно-сосудистой патологии, когда-то была онкология. И, в общем, все меняется. В данный момент времени мы встречаемся с... практически тотальным поражением костей, не только зубочелюстной системы, а именно развитием вот такого заболевания, как остеопороз. Может быть, мы стали на него больше обращать внимание. Может быть, у нас появились более мощные системы и методы обследования таких пациентов.
А может быть, мы из-за гиподинамии стали активнее терять кальций?
Да, да, это одна из причин, которая курение, экология, плохое неправильное питание, ну и, конечно, гиподинамия. Что касается остеопороза, чтобы объяснить просто, опять-таки, не научным языком. Это выход кальция и некоторых других минералов из кости, при котором кость начинает разрушаться. Она уменьшается в объеме.
Наши слушатели в курсе, мы уже им рассказывали об этом. А вот о том, что же можно сделать, если в это же время человеку нужно поставить себе новый зуб.
Во-первых, безусловно, существуют отработанные методы. Это применение препаратов кальция с сочетанием других препаратов, чтобы этот кальций был усваиваемый. Ну, наверное, опять-таки, неправильно я ответил на этот вопрос. Первое, это надо поставить диагноз. Обязательно надо уточнить причину развития этой патологии, потому что без причины ничего не происходит. И воздействовав на те возможные причины, которые привели к такой патологии, мы можем говорить о том, что мы этот процесс стабилизировали. Но нас так создал Господь Бог, что мы, убирая причину, фактически организм самостоятельно реабилитируется. Ну, все прекрасно знают о том, что если возник нервный стресс, то хочется поесть шоколад. В данном случае тоже происходят такие же вещи. Устраняя причину, организм начинает реабилитироваться, тем более есть специальные системы и методы в реабилитации.
А можно как-то помочь ему реабилитироваться быстрее?
Да, безусловно. Вот на данный период времени мы готовим эксперимент, вот возвращаясь к нашему институту, мы готовим эксперимент по созданию лабораторной модели остеопороза. Мы отрабатываем несколько этих моделей, потому что при создании такой модели самого остеопороза иногда мы перекрываем как бы кислород, в кавычках, нашему организму, потому что каждая система, она должна работать, и убирать ее, допустим, нельзя. Поэтому мы хотим создать общий местный остеопороз и провести исследование.
Ну, естественно, на экспериментальных животных.
Конечно, да, у нас еще нету такой возможности, как бы нету допуска в клинику. Это довольно-таки сложный механизм, когда будут собраны все экспериментальные данные, мы можем тогда говорить о получать разрешение на пилотные методы исследования. Но пока по предварительным нашим дискуссиям мы понимаем, что мы получаем очень мощное оружие.
Это имеется в виду стволовые клетки?
Да, это технология именно стволовых клеток, которые могут помочь. Я думаю, что этот эксперимент будет, пока планируется проведение его там в течение 2-3 лет с наблюдением этих всех моментов негативных, которые возникают при этой патологии. Но первые результаты, я думаю, что у нас должны быть где-то примерно месяцев через 6-7.
Вот давайте
будет
помечтаем.
Интересно, это будет даже интересно рассказать нашим слушателям.
Ну, во всяком случае, представляете, если челюсть такая хрупкая в результате потери кальция костью вдруг получит возможность даже у человека, ну, как бы среднего пожилого возраста укрепиться настолько, чтобы ему можно было бы уже без проблем ставить какие-то протезы или импланты, это будет замечательно, это будет переворот. Но сейчас мы должны ответить нашим слушателям. Первой до нас дозвонилась Наталья из Петербурга. Здравствуйте, Наталья, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот вы вещаете на широкую аудиторию. В основном в таких услугах нуждаются пожилые люди, то есть самые, можно сказать, нищие люди в нашей стране. Сейчас я столкнулась с тем, что моему отцу нужно делать, ему 78 лет, ему нужно делать, так сказать, зубы, как говорится в народе. Там осталось несколько зубов, то есть это будет такой смешанный тип протезирования, бюгельные протезы, где-то съемные. В итоге ему насчитали порядка 55 тысяч. Вот для кого вы сейчас все это говорите? Для какого-то 1% детей олигархов или для широких масс? Вот что нам делать с папой, если мы совершенно обычные люди? Для кого вы рассказываете это все? Скажите о ценах. Неужели они настолько оправданы?
Хорошо.
Мы искали не
Наталья, можно я отвечу? Дело в том, что как раз вот этот вопрос меня, например, лично тоже очень волнует, как человека, живущего на зарплату. Вот. И доктор Орлов и доктор Аникин, они у меня в студии не случайно, потому что кроме вот этих научных разработок, которые, я надеюсь, в отдаленной перспективе сильно удешевят процесс оказания помощи. Может быть, когда-нибудь мы вообще сможем сами себе зубы выращивать, какой-нибудь инъекции стволовой клетки. Они еще и предпринимают некоторые усилия по исправлению этой вот такой ценовой несправедливости прямо сейчас. Вот доктор Орлов, он недавно как бы вернулся из Кореи после как бы разговора о том, что, может быть, в Россию придут корейские импланты, которые в определенной степени будут дешевле, чем те, что вот предлагаются сейчас. Не так ли, Андрей?
Да, мы разговаривали с представителями компании Остем, и, если честно сказать, они думают о том, чтобы ценовая политика была очень мягкая и аккуратная. Значит, то, что касается именно лечение наших пациентов. Нельзя людям моей специальности и в медицине, ее вообще медицину относить к службе быта. Это не автосервис. Любой человек страдает от боли, страдают его родственники. Я могу вам сказать, что в моей семье мы тоже перенесли страдания по поводу заболевания моего отца, но мои друзья помогли, и сейчас мы, папа реабилитирован. Поэтому говорить о ценовой политике нужно, обязательно нужно. Любое новое дело, особенно в условиях развития страны, когда она становится на пути, безусловно, должна быть помощь со стороны государства. Мы сейчас с Юрием Валерьевичем работаем с профессором Кондратьевым. Сергей Николаевич дает нам возможность сорбировать наших пациентов и, безусловно, помогать нашим пациентам именно в понижении вот, цены на оказание таких услуг. Безусловно, для современного рынка, для вот, уровня это сложно, но мы не получали такого отказа. И нам, ну, это мудрость нашего руководителя, тем более он врач, и очень грамотный, профессиональный врач. Поэтому да. У нас есть такая возможность помочь минимальной стоимостью. Прошу извинить, я хотел бы сказать очень важную вещь, то, что Институт реабилитации клеточных технологий имени Александра Яковлевича Фриденштейна – это не коммерческий институт.
И еще хотела бы я обратить внимание наших слушателей на то, что тема взята достаточно специальная. То есть мы сейчас рассматриваем те сложнейшие случаи, когда у человека очень много сопутствующей патологии, когда, к сожалению, то, что ему можно предложить, оно далеко выходит за рамки государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Я считаю, что если больше пациентов будут знать о таких возможностях и усилит общественное давление на наши руководящие органы здравоохранения, то будет шанс выше, что эти услуги включатся в государственные гарантии бесплатной медицинской помощи. Вот моя позиция, Наталья, если вам интересно. И следующий – это Лев Григорьевич из Москвы. Здравствуйте, Лев Григорьевич, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы поддержать предыдущего звонящего. Угу. В отношении расцены. Вот все 70 лет советской власти обычная стальная коронка на зуб, если он разрушается, стоила 2 рубля. На самую низкую зарплату можно было поставить 30 коронок. Сегодня, вот если вы позвоните в коммерческую структуру и узнаете, та же советская коронка, штампованная, сколько стоила, которая 2 рубля, стоит сегодня 3000. Это цена телевизора, понимаете? И вот я сам врач общей терапии. Ко мне приходят больные, все без зубов, спрашивают, почему не идете протезироваться? Ну, по такой цене какое протезирование. А бюджетные, которые должны бесплатно пенсионеров обслуживать, там вообще очередь, которой никому не хватит. Такая растянутая очередь, что жизни не хватит, чтобы запротезироваться.
Понятно,
вот эти сегодняшние ваши гости в студии, которые... Я их, в общем-то, знаю. Их может подпустить, только протезировать собак.
Ну, Лев Григорьевич.
Не больше.
Тогда я думаю, что вам следует назвать вашу фамилию, для того, чтобы мы тоже знали вас. Наши гости назвали свои фамилии. А вас как зовут?
Лев Григорьевич Цильман.
Цильман. Спасибо. Не знаю такого. Вот, ну, уважаемые слушатели, опять же, врачи не отвечают за ценовую политику, которая формируется рынком и государством. Государством в той части, когда оно берет на себя расходы по сохранению здоровья населения. Если государство эти расходы на себя не берет, то, опять же, не от врачей зависит заставить его сделать. Это зависит от избирателей. Это, так сказать, та подсказка, которую я могу дать в данном вопросе. И следующий слушатель — это Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос как бы ближе к теме. Насколько я понимаю, возможно, ошибаюсь. У меня такой вопрос. Это мне необходимо устанавливать имплантанты на коренные зубы. И когда обследовали мою челюсть и сказали, что она недостаточно, то есть она, челюстная кость истончена, истощена, и они даже не видят необходимость, то есть видят необходимость наращивания кости, но не уверены в этом, путем сгустка крови, что-то еще такого, то есть получается какой-то тупик, потому что они даже не уверены, что наращивание кости поможет. Есть ли какие-то еще средства и так далее?
Спасибо за вопрос. Доктор Орлов.
Если говорить о нижней челюсти, то можно говорить о том, что возможно проведение дополнительных операций, которые, вот, допустим, называются латерализация нерва. Эта операция относится к остеопластическим и, наверное, где-то микрохирургической технике, когда производится распил в области нахождения сосудисто-нервного пучка, отведение его в сторону, внедрение имплантов и как бы приведение в обратное положение самого нерва и сосуда. Но это довольно-таки травматичная операция. Безусловно, она несет ряд в себе, возможно, несет ряд в себе осложнений довольно-таки серьезных. К сожалению, пациенты иногда от нее отказываются. Хотя уже на данный период времени нами произведена не одна такая операция. Они заканчиваются как бы без проблем, точно так же, как обычная дентальная имплантация. Существуют методы остеоинтеграции, вот как раз о чем мы с вами говорили, то, что мы проводим экспериментально, это для того, чтобы минимизировать процесс взятия лоскутов свободных трансплантатов графт-техникой с тела и переноску ее в полость рта.
Андрей, я вас умоляю, говорите проще. А то даже уже по пейджеру просят немножко расшифровать.
Мы берем косточку, в каком-то из отделов тела и переносим ее на челюсть. Или мы берем искусственный материал, специальной техникой устанавливаем импланты или делаем, и делаем каркас как бы для этих имплантов, ограничивая их. Но говорить о том, что каков большой процент удачи и неудачи, скрывать, конечно, здесь не надо, потому что у каждого хирурга, безусловно, существует там, ну, в кавычках, конечно, говорим, кладбище имплантов, это те, которые отторглись. Если говорить о собственной кости, которая пересаживается свободно, без микрососудистой техники, как правило, мы имеем через 1.5-2 года резорбцию этой кости пересаженной. Она рассасывается, возникает тот же патологический механизм остеопороза, потому что она не принимает участие в кровотоке и иннервации.
То есть то, о чем мы говорили раньше, сначала надо остановить этот каскад, который приводит.
Нет, я имею в виду о самом трансплантате, который мы свободно пересаживаем. Если говорить о микрохирургической технике, как более сложной, и по времени, и по сложности реабилитации потом, то это, как правило, удачная операция, потом совершенно спокойно можно вставлять, имплантировать импланты, и нагружать их буквально там через 2-3 недели.
То есть весь фокус в том, чтобы пересаживать кусочек костной ткани вместе с сосудистым пучком.
Да, и подшиваться к кровотоку для того, чтобы этот лоскут принимал участие. Вот по моей работе мы показывали, у нас была сложность в том, что при любом оперативном вмешательстве есть нарушение кровотока. Как по крупным сосудам, так и по мелким. И вот чтобы создать благоприятные условия для реабилитации раны, опять-таки, если брать и норму, и патологию, допустим, патологию, тот же сахарный диабет. Вот применяя вот эти технологии, допустим, перфторан, или применяя другие технологии, при которых мы можем дать в этот трансплантируемый фрагмент, улучшить там кровоток, тогда, конечно, исход операции будет совершенно иной. На верхней челюсти немножко другая ситуация.
Андрей, я вас перебью, потому что я понимаю, что это ваша любимая тема, и вы готовы о ней рассказывать. Я просто обращаю внимание наших слушателей на то, что мы рассказываем о тонких и серьезных вмешательствах, которые, как вы понимаете, действительно стоит очень больших денег, и то, что как бы даже у нас вот называют 50 тысяч рублей, извините, такие же операции за рубежом стоят не в рублях, а в долларах, и гораздо дороже.
Вы знаете, я вот хотел бы сказать, звонил наш коллега, и, конечно, правильно сказал доктор о том, что... И это приводит к раздражению, я понимаю вот это раздражение, которое выступают два доктора, говорят о вот таких методах лечения, да, о высоких технологиях. Я совершенно, да, согласен с ним и совершенно не обижен то, что нам так как бы сказали. Мы стараемся сделать науку для того, чтобы наука работала на практике. К сожалению... Чтобы сделать науку, это необходимо определенные условия. Это заработная плата тем, кто тебе помогает. Это заработная плата за те медикаменты. Это аренда помещений. Это использование инструментария и всего. Но, поверьте, мы стараемся работать так, чтобы это было допустимо. Вот очень часто к нам обращаются пожилые люди, которым необходимо... укрепить съемный протез. Укрепляется он при использовании мини-имплантов. Вот Юрий Валерьевич имеет богатый опыт как бы по протезированию на вот этих мини-имплантах. Мы говорим о том, что...
А мини-импланты дешевле, чем...
Да, безусловно, они дешевле порядка в 2,5-3 раза иногда таких основных несущих имплантов. Но там достаточно для верхней челюсти или для нижней челюсти 4 импланта. Иногда мы понимаем, что стоимость импланта и пенсии совершенно разные.
Несопоставимы.
Поверьте, мы такие же врачи, мы точно так же работаем в государственных
структурах.
И точно так
же выйдете на ту же государственную пенсию.
Точно так же, понимаете. И эта проблема, она касается не только вот кого-то.
Ну, так хорошо,
вот,
доктор,
мы минимизируем стоимость этого.
Да, я об этом говорю. И, кстати, вот по пейджеру мне пришло сообщение от Натальи Львовны, а насчет протезирования пожилых людей. Она пишет: в России с 60 лет протезирование бесплатно. Может быть, радиослушательница Наталья не совсем в курсе ситуации в районных поликлиниках. В частных поликлиниках, да, это стоит дорого, но в районной поликлинике вам обязаны это сделать бесплатно. Правда, я не знаю, как ситуация в Санкт-Петербурге, откуда звонила Наталья, но в любом случае это все равно вопрос общественного требования к органам управления здравоохранения. Если по закону вам положено бесплатно, вы должны это требовать. Итак, следующий слушатель из Москвы, Светлана. Здравствуйте, Светлана, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня вопрос такой. Как можно ли попасть в ваш институт на консультацию? Потому что у меня просто катастрофическое положение. У меня пародонтоз диагностировали с 20 лет, и сейчас мне за 60. У меня нет ни одного зуба, и все челюсти у меня просели, вся костная ткань.
Конечно.
А, тогда
508-2075.
Вот такой телефон. Еще раз повторите, наверное,
да, ну, чтобы было удачно, удобно связываться. 508-2075.
И следующий слушатель – это Зинаида Ивановна из Москвы.
Алло.
Мы вас слушаем, Зинаида Ивановна.
Добрый день.
Добрый день.
У меня как раз немножко по теме зубы плюс остеопороз. У меня остеопороз – тяжелая форма. Но зубы у меня, мне 70 лет, у меня почти все целы. И, но только удален, ну почти, то есть удален только четвертый зуб внизу. И вот я хотела бы вот это, как вы выражаетесь, может, я неправильно повторю, вот это минимальное протезирование вот этого зуба. Да, еще рентген челюсти, когда мне делали, ну, то есть у меня в основном позвоночник поражен. А челюсти у меня рентгенологи пишут, что, в общем, если есть остеопороз, то самый минимальный. Можно ли мне вы чем-нибудь, могли бы вы мне чем-нибудь помочь, учитывая мою вот, я даже согласна быть, как, ну, грубо говоря, подопытным кроликом со своим остеопорозом.
Зинаида Ивановна, ну уж вы так подопытные-то кролики, не рвитесь. Все-таки я приглашаю тех людей, в качестве работы которых я уверена. Но кто-то, кто будет отвечать? Доктор Аникин?
Ну, давайте я тогда...
Доктор Орлов?
Значит, безусловно, нам, нашу пациентку, нужно будет обследовать, чтобы поставить диагноз и назвать причину возникновения. Если сохранены свои зубы, мы максимально сохраняем собственные зубы. И проблема вот этих восьмых зубов, которые сдвигают прикус, потом приходится удалять, Юрий Валерьевич их успешно перемещает, и как бы мы возмещаем эти дефекты. К сожалению, это более длительный процесс. Те зубы, которые остаются в полости рта, и хоть, несмотря на то, что они подвижны, мы их стабилизируем и, как правило, изготавливаем съемные протезы, и минимизируем опять-таки стоимость этого лечения, но обрекая пациентов на жевание собственными зубами.
Ну, обрекание тут это не звучит. Хорошее обрекание. А сейчас я все-таки надеюсь успеть спросить нашего американского коллегу о том, есть ли какие-то вот подвижки в американской медицине для по улучшению крепления зубов при наличии дефектов костной ткани. Вот что себе могут, что нам могут предложить американские стоматологи?
Да, применяются, но я бы не сказал, что в этом сложном деле достигнуты особо впечатляющие результаты. Тем не менее, такие усилия предпринимаются. Ставятся барьерные биологические мембраны. Нередко делается пластика костной ткани. Экспериментально обоснована возможность использования титаново-сетчатых имплантов с намыленным биоситалом для закрытия костных дефектов передних стенок верхнечелюстных и лобных пазух. Но главная надежда на прочность постановки импланта возлагается, я бы сказал, на сам титановый имплант, который хорошо соединяется с костной массой челюсти, так называемая остеоинтеграция происходит. В части случаев это сочетается с аутотрансплантацией. Так, например, для того, чтобы воспрепятствовать просвечиванию штифтов и окрашенных корней, на эти участки накладывается ткань с неба, откуда берется соединительно-тканный трансплантат и вставляется в соответствующую область. После приживления этого десневого трансплантата проводится препарирование. Берут с нёбной области кусочек соединительной ткани и вставляют его в десну. Все это делается, конечно, у одного и того же пациента. В заключение хочу подчеркнуть, что зубные импланты широко используются в стоматологической практике Соединенных Штатов, при том, конечно, что ни врачи-дантисты, ни тем более пациенты понятия не имеют о том, что впервые операция имплантации зуба была осуществлена в России. Имплант в Америке вставить легко, а вот оплачивать эту постановку совсем непросто. Она очень дорога.
Ну, то есть, на самом деле, проблем и методы, и проблемы похожи.
Одинаково.
Да, то, что вы говорили о нашему слушателю о том, как подсаживается кусочек кости, это то, что предлагают в том числе и американские стоматологи. Ну и по поводу цен тоже, очевидно,
вы знаете, мне
одинаковая
кажется,
ситуация.
Да, вот то, что связано с ценой, безусловно, каждая работа есть работа. Наверное, все-таки наши люди заслуживают того, чтобы они жили богато.
Спасибо, доктор Орлов. Тут действительно мне, опять же, по пейджеру Ольга написала, что вот почему государство должно оплачивать сверхдоходы стоматологов? Так нет, государство, на мой взгляд, должно оплачивать здоровье своих граждан. И в этом ключе оплачивать как работу стоматологов, так и регулировать цены. А пока оно этим не занимается, ну, что же можно сделать? Во всяком случае, не обвинять стоматологов в этом, в бездействии государства в данном вопросе. А сейчас я просто хочу поблагодарить за участие в нашей передаче.
Спасибо.
Доктора Орлова, доктора Аникина, и напомнить, что у нас теперь появился Институт реабилитации и клеточных технологий имени, Александра Яковлевича Эйнштейна, который будет двигать науку в данном вопросе. И скоро, наверное, мы все сможем уже по-другому и гораздо более эффективно лечить свои зубы. А сейчас я должна сделать объявление, что сегодня в 14.07 повтор программы Игоря Померанцева «Поверх барьеров». В этом выпуске «Сумасшедший инструмент», так называли Сергей Прокофьев, виолончель. В «Поверх барьеров» о голосе виолончели дискутируют современные музыканты. И я прощаюсь с вами. Всего доброго. Постарайтесь не болеть. We'll be right back.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.